эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Улады Беларусі пачалі ўжываць памежны кантроль і мытны дагляд, каб ціснуць на тых, хто ім не даспадобы. Каля двух дзясяткаў апазіцыйных палітыкаў, грамадскіх дзеячоў застаюцца невыязнымі за межы Беларусі. А каго яшчэ выпускаюць, за тымі ўзмацнілі мытны кантроль, здымаюць цягніку, абшукваюць, прымушаючы распрануцца. Далей Валер Каліноўскі.
Цягам апошніх трох месяцаў памежнікі прапускнога пункту Гудагай, што на літоўска-беларускай мяжы, двойчы здымалі з цягніка лідара прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзя Фядыніча. Абодва разы нічога не знайшлі. У мінулую пятніцу яго забралі невялікую суму грошай, нібыта на экспертызу. Геннадзь Фядыніч збіраецца абскарджваць гэтыя дзеянні памежнікаў і мытнікаў, называе іх дыскрымінацыяй.
Хочу звернуться с листом до начальника пограничных войск, потому что это все они сдымаются, а мытники уже подпадаковываются им. Это ж не инициатива мытника, что она вот здесь показали, что речи не ты. Это все робил майор пограничных войск. На питание, какая статья, какого закона, по якому вы нас сдымаете с поезда, и он ничего не мог отказать. Я говорю, видово, что находишь на переаттестацию, майор.
Спадар Фядыніч сваю памежную дыскрымінацыю звязвае з актыўнасцю прафсаюзу РЭП і са сваім удзелам у народных сходах. Журналістку «Народнай волі» Марыну Коктыш у суботу таксама знялі з віленскага цягніка і пратрымалі на мытным даглядзе 4 гадзіны, так нічога і не знайшоўшы. Абскарджваць гэты выпадак яна не збіраецца.
Абскарджваць я не буду, таму што я лічу, што мытнікі выконвалі проста загады, які ім даваў нехта зверху, і я ўпэўнена, што гэтыя загады яны сыходзілі нават не ад старшыні мытнікі комитету, потому что весь час, пока я там была, там нехто телефоновал, я нарыхтавалі некие паперы.
Формально мытники закону не порушили. Мытный кодекс дозволяет сдымать людей с техников и проводить пильный огляд, признает Марина.
А тут здесь у тым, что снявшись с техника, никто не тлумачить, за чего, у чем подозрают, что они хотят знайсти там у этой валиски, ці у моей сумочке, и чему они это робят.
Пресовый секретар мытного комитета Беларуси Игар Пяшко заявіў Свабодзе, што нічога не ведае пра выпадкі са зняццём журналістаў і грамадскіх дзеячаў з цягнікоў на літоўска-беларускай мяжы.
Ежедневно через границу перемещается несколько тысяч человек. В отношении отдельной категории, естественно, проводятся какие-то дополнительные мероприятия, в том числе досматривается багаж, то, что касается. Есть установленный порядок обжалования. Пожалуйста, они могут воспользоваться этим порядком обжалования и обжаловать действия.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак сцвярджае, што ў прававой дзяржаве сваволю мытных і памежных службаў можна было б абскарджваць у судовым парадку.
Гэта называецца дыскрымінацыя, з гэтым таксама павінны прымяняцца адпаведныя сродкі, у тым ліку судовай абароны ад парушэння правоў. Но гэта ўсё магчыма ў правовай дзяржаве. У нас захады падобныя эфекту маюць вельмі мала.
Але ГУЛАГ сам спрабуе абскардзіць забарону на выезд, якая дзейнічае ў адносінах да яго і іншых актывістаў, якія не даспадобы ўладам. Але суды проста сабатуюць разгляд скаргаў аб парушэнні правоў грамадзян на выезд за мяжу. Скаргу Алега Гулака на дзеянні МУС і Мін'юсту, якія ўнеслі ў яго ў спіс невыязных, прынялі ў судзе цэнтральнага раёну Менска, але не разглядаюць, хоць ужо прайшло два месяцы.
Валер Каліноўскі з Менску. А прафесар Георгій Лепін дамагаецца вяртання дакументаў і рукапісаў пра бяспеку ядзернай энергетыкі, якія ў яго дабралі падчас затрымання спецназам у нядзелю ў Менску падчас экалагічнай лекцыі каля стадыёну «Трактар». Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У выніку затрымання менскай міліцыяй у прафесара Георгія Лепіна зніклі дакументы і матэрыялы, якія тычацца праблемаў бяспекі ядзернай энергетыкі. 27 траўня Георгія Лепіна затрымалі каля стадыёну «Трактар» разам з не менш як 27 маладымі людзьмі, якія сабраліся, каб паслухаць ягоную лекцыю.
І вот когда они уже подошли все, в этот момент из автобуса высыпала огромная группа спецназовцев, начали всех хватать и запихивать в автобус. У меня был портфель, и там были материалы, которые я хотел показать этим ребятам. Они связаны с будущим энергетики, экологии, промышленности и так далее. Все эти материалы у меня тут же вытрясли из портфеля. У меня была книга, недавно она вышла из печати, «Атомная энергетика. Мирный убийца». Тут же ее тоже изъяли. К Короче говоря, вытрясти все, что могли.
Учорашний инцидент Георгий Лепин тлумачить боротьбой белорусских уладов с теми, кто супрать побудовы Украине атомной станции. Науковец лечит такую будовлю великой помылкой и ставит у приклад Немеччину да Японию, якие вырешили отмовиться от ядерной энергетики, и истотно снизить колькость дзейных станций. Так само Георгий Лепин означает, что белорусские улады не дозволяют людям сбираться и размовлять на темы, какие им цікавые.
Это может быть вызвано только каким-то диким страхом. Вот собралась группа людей, ужас, кошмар, как это можно? А вдруг они там начнут обсуждать какие-то крамольные вопросы? Даже когда этим спецназовцам начал задать вопрос, ну вот чего вы налетели на нас? Они вдруг мне заявляют, что вы не знаете, что больше 3 человек нельзя собираться? Ну я-то знаю, где это было введено. Это же было введено в фашистской Германии. Так что же мы докатились до этого уровня? Собрались люди с самыми благими намерениями. На них могут напасть, схватить, увезти, арестовать. Что это за страна, в которой мы живем?
Менченка Олеся была серед 20 януков и девчат, яких затримали 27 травня каля стадиону «Трактор». Девчина попросила не называть ее прозвище. При затримании по дороге у заводский отдел милиции милицианты не называли себе, каже Олеся. Вот что Олеся сгадывая про 3 години, проведенные в райотделе.
Ставили в актовый зал, поставили лицом к стенке, как преступников, и начали переписывать данные. Снимали на видео, снимали на фотокамеру, потом отпечатки пальцев, и вроде бы, как по закону, девушкам не обязательно давать отпечатки пальцев. На слова, что мы не хотим сдаваться, нам была сказана угроза, позовем 3 ОМОНовцев, и типа вам все равно придется сдать.
Повод для Олеси, некоторые молодые хлопцы, которые затримали, были сбитые. А мапуцы схопили навод тих, кто приехал на сустречу на раверах, сгадывая Олеся. Брутальные разгоны сходов громадско-активной молоди отбываются у Менску не впершиню. 24 соковика у Менским ДК МТЗ амаповцы затримали больше за 100 удельников панк-концерту у подтримку руху «Ежа за мест бомбов». Большость затриманных отпустили. Некольки человек на наступный день покарали штрафами те административными арештами.
Олег Грузделович, 29 травня о 10 године у суде Першамайского района Менску распачнется разгляд криминальной справы супраць былого политвязня площади Василя Парфянкова, нібыта за невыканание потребования у превентивного нагляду. Поводле обвинувачения Василь Парфянков тройчи порушил режим превентивного нагляду. Однойчи былый политвязень спазнился на отзначение у милицию, якая наглядая за им. Двойчи супрацовники милиции приходили до яго дадому у той час, калі Василь выходил у краму. Згодно з артикулом, Парфянкова могут арыштаваць на тэрмін да 6 месяцаў альбо зняволіць тэрмінам да 1 года. Працэс будзе весці суддзя Сергей Бандарэнка, які асудзіў палітвязня Алеся Беляцкага да 4,5 гадоў калоніі. Свабода будзе сачыць за судовым працэсам над Васілём Парфянковым.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Справа Андрея Моўчана, вершыня айсбергу міліцейскага гвалту. Чаму міжнародная амністыя не прызнала Сергея Каваленку вязнем сумлення? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і Ганна Соусь.
Політичний емігрант, полковник спецназу у адстаўцы Владимир Барадаш заявіў об стварэнні за мяжой Аргкамітэту Рады нацыянальнага адраджэння Беларусі. Потым у яе склад мае ўвайсці часовы пераходны ўрад. Барадаш распавёў свабодзе, што ў красавіку-траўні прайшлі арганізацыйныя сходы ў Расіі, Украіне, Польшчы і Літве. У іх удзельнічалі 28 беларускіх эмігрантаў і 53 прадстаўнікі з Беларусі. Сярод іх афіцэры арміі, МУС, КДБ, сябры грамадскіх арганізацый. Кіраўнік Аргкамітэту Владимир Барадаш паведаміў, што прозвішчы тых, хто з Беларусі ўвайшоў у склад аргкамітэту, агучвацца не будуць дзеля бяспекі гэтых людзей. Паводле Барадача, выпрацавана агульная пазіцыя і бліжэйшымі днямі будзе агучаная адмысловая заява.
Сначала оценка ситуации, потом на чем основан наш оптимизм, наши предполагаемые задачи политические, экономические, социальные, внешняя политика, ближайшие задачи и дальнейшие задачи. Мы объясним, что мы хотим, как мы предлагаем людям идти и восстановить в стране конституционный порядок. Мы начнем створять и работать по созданию собственных структур. Будет Совет национального возрождения, куда войдет Комитет национального возрождения, переходное правительство, совет старейшин. Формирование вот этого переходного правительства будет конечная цель нашей организации.
Спадар Барадаш таксама выказаўся адносна дыскусіі, якая ўзнікла на нядаўняй канферэнцыі «Будучыня Беларусі» 25 траўня ў Вільні адносна яго ініцыятывы.
И они обсуждали нашу тему, причем и сказая ее, и не вынесли никаких решений. Ну, представьте, без меня меня женили. И эти люди, вместо того, чтобы одного из наших представителей пригласить туда и выслушать, что мы предлагаем, они другого, собственно говоря, не нашли, как начали искажать нашу идею и в то же время предлагать ее. Да, назрело необходимость создания центра демократии. Демократических сил. Они говорят, нужен центр только без бородача.
А вы что сказал былы старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич про инициативу Владимира Бородача?
У меня так мало информации, что я не могу выказать свое ставление до этого. Просто его особисто я веду как пристойно, высокосвядомого и вельми досвеченного человека. Не думаю, что он будет нечто робить непотребное. Але покуль что я не ведаю ни меты, ни кто там уваходит, как ставится эта структура до Рады БНР. Зразумело, что нечто у нас повинно быть поза Беларусью, потому что тут режим озверел, охамел, и ниякая оппозиция не может иснавать, потому что режим непристойный, и хоть и оппозиция была непристойна, это несумешально. Тому я не выключаю, что это цікавый заход, але я покуль что не могу выказаться деталево.
Былы кіраўнік Рады Беларусі Михаил Чыгір гэтак выказаўся адносна створанай рады.
Уже ж такие спробы были колись, они ничего не дали, думаю, что теперь так само выников никаких не будет. Ну, чему? Есть выборы, есть комиссии, есть бюллетени, есть голосы. А что урад там за межой может сделать? Я в этом смысле не бачу.
Михаил Чыгір, а зараз про одну из наших будущих передач.
Политичная и мовная ситуация у Беларуси в Украине. У чем подобенство и у чем отрознение? Яким чином події у Києві впливають на становище у Мінську? Гэта і інші теми у праскім акценті обмірковують. З Києву публіцист Віталь Портніков, з Мінську політоліг Владимир Роуда.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Каля двох десятків опозиційних політиків, громадських діячів зостаються невиязними за межі Білорусі. Кого ще опускають, за тими узмацнілі митний контроль, здимають з техніку, обшукують, примушаючи розпрануться. Політичний емігрант, полковник спецназу у відставці Владимир Бородач заявив об створенні за межою Оргкомітету Ради національного одродження Білорусі. Суд Московського району Мінську присудив активіста Молодого фронту Романа Васильєва до арешту 12 суток, нібито за те, що той нецензурно лаяўся. Професор Георгій Лепін домагається вертання документів і рукопісів про безпеку ядерної енергетики, адабраних підчас затримання спецназом у неділю у Мінську підчас екологічної лекції. Шерег білоруських ВНО підняли кошт навчання задні дати на 5%. Після чергового провалу білоруського виконавця на Євробаченні Олександр Лукашенко запотребував знайти унікального артиста. Працягваем праграму. 28 траўня суддзя Маскоўскага району Менску Таццяна Мотыль арыштавала актывіста Маладога фронту Рамана Васільєва на 12 сутак, нібыта за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. 26 траўня хлопец павінен быў выйсці на волю пасля адбыцця 12-суткавага арышту за вывешванне нацыянальнага сцягу ў гадавіну рэферэндуму аб змене сімволікі. Аднак супраць Рамана Васільєва склалі новы адміністрацыйны пратакол і пакінулі пад арыштам у турме на Крэсціна. Падобная гісторыя адбылася на мінулым тыдні з лішнікамі Рамана Владзімірам Яроменкам і Змітром Крамянецкім. Праваабаронца Наста Лойка пракаментавала чарговы арышт Рамана Васільєва і пераслед маладафронтаўцаў.
Першая причина, чому їх треба отримувати, це відомо зв'язано з приїздом президента Російської Федерації Володимира Путіна 31 травня, 1 червня. І прямим текстом співпрацівники міліції цього не ховають, і паза особової залі і прямим текстом це кажуть, і тільки у самої залі починають хлусити про те, що нібито лаялися матом. Тобто це ганебна практика, усе ще протягується. І до цього, там, наприклад, Микася Муського затримували таким же чином для того, щоб забрати війська, Павла Виноградова, щоб йому нагляд зорганізувати. Превентивно. В этих ситуациях кожен раз собі огушить хранництво, поки переглядеть відеозапис в центрі зляту правопорушальника на Крестіна. Їм усім однойково у суд приходить факт про те, що камери не працюють. Це кожен раз, коли приходиш на Крестін з передачками, там, де камери довго працюють і відомо, що ніяких проблем нема. Ну, тобто таким чином вони просто протягують хлусить, абсолютно ось ніякі механізми не діють.
правоабаронца Наста Лойка. Намесніку старшыні маладога фронту Мікола Зімедзенку міліцыянты паведамілі, што ён мусіць даседзець у турме на Акрэсці на трое сутак, якія правёў у шпіталі. Мікола арыштавалі на 10 сутак нібыта за нецэнзурную лаянку. З турмы ён трапіў у шпіталь. Чым ён тлумачыць пераслед маладафронтаўцаў?
Я чуваю, что за молодым фронтом всем усталявана некая такая надзвычайная ситуация, то бок не это Министерство внутренних справ, в Комитете державной безпеки, але стоит некая задача по тем, как мы вели их меньше трудной деятельности. Нейтрализовываются люди, которые занимают одно из основных мест в молодом фронте, управа молодого фронта, люди, которые занимаются основными компаниями, куруют. Я вчера был у Михася Муска, который так само находится в полной изоляции у войск, в котором ходит там идеолог постоянно. С хлопцами абсолютно та же ситуация. Какие превентивные меры по поводу приезда Путина, как им тлумачат милиционеры, ну, это, скажем так, нонсенс. Я думаю, что такого еще не было. Чтобы, не маючи информации, что мы на угол собираемся нечто робить, и не просто перестраховываются. Завтра я пойду отбывать свои трехсуточные аресты. В суде Московского района, когда судили Дмитра Кременецкого, наши девчины сказали ему, что я приду в понедельник досиживать сутки. И его на конвой, наместник старшины Рауса, сказал, что не, Вермикевский, хай приходит отсиживать вторник, как пересидеть приезд Путина. Я так само спадзяюся, что это будет уже в ближайшие час апошние сутки, и мои сябры так само уже после этих терминов выйдут на волю.
Намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімедзенка. Што думаеце пра пераслед маладафронтаўцаў вы? Пачакаем вашых каментароў на нашым сайце свабода.орг і на нашых інтэрнэт-платформах у Фейсбуку, ВКонтакце і в Твіттеры. Вы на хвалях свободы. Белдзяржуніверсітэт, Універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт паднялі кошт навучання задняй датай на 5%. А з новага навучальнага году Міністэрства адукацыі плануе ўдвая павысіць плату на тых спецыяльнасцях, дзе назіраецца лішак спецыялістаў, у прыватнасці на вельмі папулярныя эканамічныя і юрыдычныя профілі. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
У гэтым навучальным годзе беларускія ВНУ здымаюць кошты ўжо чацвёрты раз, прычым задняй датай, з 10 траўня. Перад гэтым плата за навучанне падвышалася з 1 лютага на 30%. Гэтым разам падаражэнне ў параўнанні з лютаўскім невялікае, кажа бухгалтарка БДУ Наталля Рыгораўна.
Тарыфная ставка, вот она паднялась на 5, мы стоімасць вам паднялі на 3,5%.
На сайце БДУ кошты пакуль старыя, на прэстыжных спецыяльнасцях навучанне каштуе больш за 12 мільёнаў рублёў. А на пачатку навучальнага году ў верасні плата за навучанне была каля 7,5 мільёнаў. То бок за год адукацыя падаражэла больш як на 40%. Эксперт агенцтва гуманітарных тэхналогій у галіне адукацыі Святлана Мацкевіч, што за чацвёртага за год павышэння коштаў адукацыі, выказала такое меркаванне.
Конечно, это ненормально. Обычно договор, который заключается на обучение, предполагает оплату в течение года неизменной. Но в условиях вот таких вот кризисных ситуаций временно отменяются все установленные договора. И вот такое вот изменение постоянной оплаты обучения, оно как раз таки свидетельствует о финансовом кризисе в системе образования.
Мать другокурсница экономичного факультета БДУ спадарыня Галина обурается.
Правильно говорят, что скупой платит дважды. Мне вот знакомая предлагала отправить детей учиться в Польшу. Я посчитала это дорого. Так сколько мы платим здесь сейчас и сколько еще будем платить, пока мой ребенок закончит вуз, она только второй курс заканчивает. Это одному Богу известно. Так лучше бы я действительно послала учиться ее туда, потому что там плата фиксирована, и платят они уже меньше, чем мы платим здесь, в нашей родной стране.
У большинства краин и у той самой Польши так само студенты-платники подписывают домову на весь термин навучания, протягивая спадарыня Галина.
И никогда за эти все 5 лет тебе не поднимут ни на 1 копейку плату за обучение. А наши дети каждый месяц, буквально каждый месяц, мамочка опять все подорожала. Готовьте деньги.
Кошт навучання у наступным навучальным годзе можа вырасці з цяперашніх 12 мільёнаў рублёў да 24 мільёнаў. У асноўным гэта закране юрыдычныя і эканамічныя спецыяльнасці, якія зараз не запатрабаваныя, заявіў у сакавіку міністр адукацыі Сергей Маскевіч. Бухгалтарка БДУ Наталля Рыгораўна пакуль дакладных лічбаў, колькі будзе каштаваць вывучыцца на эканаміста ці юрыста, не назвала.
Вы понимаете, это пока министр знает, сколько будет, мы еще не в курсе. Насчет экономистов и юристов мы еще расчет не производили.
Эксперт агентства гуманитарных технологий у галіне адукацыі Светлана Мацкевич тлумачыць няспыннае павышэнне коштаў навучання недасканаласцю фінансавання системы адукацыі у Беларусі.
За рубежом таким вот мерам не прибегают, как у нас. За рубежом эта система решается немножко по-другому. Когда учебное заведение может получать большие кредиты в условиях кризиса, когда они успевают за это время сформировать какие-то резервные фонды. То есть вопросы финансирования у нас, системы образования, они очень несовершенны. Это очевидно.
Эксперт агентства гуманитарных технологий у галіні адукації Святлана Мацкевіч. У ситуації розбиралася Гіна Студінська. Беларускі удзельнікі Евробачення вернуліся з Баку без узнагародаў і без пампезнай сустрэчы ля трапу. Выніковае 16-е месца ў другім паўфінале з 18 магчымых не апраўдала чаканняў арганізатараў нацыянальнага адборачнага конкурсу «Еўрафэст». Горш за гурт «Лайт Саунд» з Беларусі. 4 гады таму выступіў толькі Руслан Аляхно, які заняў 17-ю пазіцыю. Такім чынам, за 9 папярэдніх спробаў адзін Дмітры Калдун у 2007-м трапіў у фінальную частку. Астатнія спыняліся на папярэдняй стадыі. Далей Ігар Карні.
Пасля агучвання несуцяшальных для беларускіх меляманаў вынікаў дэбюту «Лайт Саунд» у спеўным конкурсе «Еўрабачання» саліст гурту Дмітрий Каракін заявіў пра тэндэнцыйнасць у ацэнцы іхнага нумара і нават заявіў, што трэба адмовіцца ад далейшага ўдзелу Беларусі ў такім мерапрыемстве. Кампазітар Эдуард Ханок, які апошнія гады працуе ў Маскве, называе падобныя выказванні залішне эмацыйнымі, нагадваючы, што амаль усе, хто пацярпеў паразу, намагаюцца шукаць вінаватых.
Как только проигрывают, всегда тенденциозность. И Россия группы проигрывали, тоже все доказывали, что там вообще кто-то козни какие-то. Нет, просто если нет уровня, то ничего вы не сделаете. То его должен подтягивать кто-то из людей более высокого масштаба. «Лайт Саунд» поразило тем, что они не понимают уровня Евровидения вообще. Песня, которую они пели, в общем-то, можно петь в концертах. Она может быть шлягером местного значения, но чтобы выпускать такую песню в Евровидении, это смешно. Там нет крючка, чем захватить. Просто песня. Она и не произвела там никакого впечатления.
Директор зачинения уладами музычнай радыёстанцыі «Аўтарадыё» Юрый Базан няўдачы беларусаў на «Еўрабачанні» называе сістэмнымі. Паводле ягоных словаў, у Беларусі дастаткова таленавітых людзей, якія маглі б годна прадставіць краіну. Аднак многія з іх гадамі марынуюцца ў шматлікіх чорных спісах, іншыя, пагрукаўшы ў зачыненыя дзверы, раскрываюцца ў суседніх краінах. Адзін з апошніх прыкладаў – жодзінскі талент Яўген Літвінковіч, які стаў галоўнай зоркай шоу «Украіна мае талент». На ягонае перакананне, пакуль беларускіх удзельнікаў пад сваё лякала падганяе дзяржава, ніякага толку не будзе.
Дело в том, что у нас приличная часть тех людей, которые способны что-то сделать, именно белорусская, и, может быть, сделать это именно для Европы, и у нас достаточно людей, которые это умеют делать, которые выступают на Западе. Но они же у нас нелегитимны, как же они поедут, кто их пустит? Я не буду никого называть. Не вот реклама, но действительно, вот сколько у нас в группе исполнителей, которые... Нет, ни эфира, ни ящика, ничего.
Музычный критик Вітаўт Мартыненка перакананы. Беларусам нечто засветить на Еўрабачанні только тады, коли они привязуть на конкурс не чарговы, застойный номер, а здолею здивить адмыслоўцаў и аматараў незвычайностью падыходу. На ягоную думку, у Беларуси таких экспериментаторов достаткова.
Запытайте своих слушачёв, позвоните нам, у кого есть хоть 3 песни, записи, «Лайт Саунд». Никому я не даром не треба. Калісьці 5-е место заняла норвежская группа «Рок Стиль». Был еще в этих тусовках музычных, говорю, вышла новая песня Гюнеша Басова и Нейра Дюбель «Танки». Да что, дебил, это не формат. И потом бац, 1-е место занимает «Лорди». Если Бог дает кому-то сдивиться, так порадуйтесь и сдивитесь так само. Чем хотели сдивить, когда посылали Анжелику Агурбаш? Мы уже дотянулись до пупа какой-нибудь Тины Тарнер, но Европа уже не будет в очи вылупившись удивляться. А Европа хочет удивиться, и было чем удивить. Гюнеша Батова в панковской группе это было просто уникально.
Тем часом пераможца сёлетняга Еўрабачання, шведка Ларын, продемонстрировала у Баку не только выдатные вокальные и артистичные здольности, але и громадянскую позицию. Падчас прэсавай канферэнцыі яна заявіла, што асуджае рэпрэсіі азербайджанскіх уладаў супраць сваіх апанентаў. А да гэтага спявачка сустрэлася з актывістамі мясцовай апазіцыі, якія абвінавацілі ўрад у гвалтоўным высяленні цэлай вёскі пад будоўлю арэны «Крыстал Холл». Як сцвярджаюць незалежныя СМІ, Ларын уже атрымала за увагу ад азербайджанскіх уладаў за палітычныя заявы, якім няма месца падчас музычнай імпрэзы.
Ігор Карній. Після чергового провалу білоруського виконавця Олександр Лукашенко запотребував знайти у наступному році унікального артиста. Коли вже проігравати, то проігравати годно, а так ми угрохали велізарні гроші, у виніку ніякого, заявив він 28 травня під час зустрічі з представниками талановитої молоді країни. Лукашенко лічить необхідним серйозно змінити підхід до підрихтовки білоруських представників на Євробачення. Це не повинна бути справа одного каналу, зазначив він. Лукашенко потребує у наступному році задіяншись обидва державні телеканали, Міністерство культури, притягнуть спонсорів і, цитую, «зробіть добрий номер, взяти унікального артиста, каб він проспівав так, каб спеціалісти ахнули». Про уділ Білорусі у Євробаченні говорять і слухачі «Свободи».
Я дзвонив з Німеччини. Я проглядав Євробачення 2012 року, і мені хотілося б сказати, знову ми наступаємо на ті ж граблі. Бідний Олександр Григорович, неужели ему так и не докучило выбирать своим решением у выконавцев? И что это за выконавцы такие? Это одно горе. Эти прыгают, скокают. Никакой национальной идентичности, никакой мелодики нема у этих хлопцев. А глядите, как другие спевают, Сербия, Македония, какие голосы мощные. У Беларуси так само вельми много талиновитых выконавцев. В оперном театре можно выбрать. И во всех хора-хора, такі чудові голоси, а ці два пригуни, що вони там попригали, що це за музика поганіча, як це може не любити свою родину так?
І так, абсолютно уверенна победа на Євровидені Юни Ларін із Швеції, з пісні «Парі». А второе место у російських бурановських бабушек, які йшли к нему теж доволі стабільно. Ну а где же наші представители? Увы, не дошли даже до фіналу. А чему удивляться? Школа мастерства у нас не на высоте. Да и что, в общем-то, провинциальный уровень, о чем здесь говорить? Национальные корни, язык, национальный колорит, как мы знаем, тоже не очень приветствуется. Так чем удивлять можем Европу? Тотальным контролем и надзором за всем и вся одним человеком в стране. Вот это быстрее всего и есть основная причина нашей успешности, в кавычках, во всех сферах жизни.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Коля двох десятків опозиційних політиків, громадських діячів залишаються невиязними за межі Білорусі. Кого ще опускають, за тими узмацнили митний контроль, здимають з техніку, обшукують, примушаючи розпрануться. Політичний емігрант, полковник спецназу у відставці Владимир Бородаш заявив об створенні за межою Архкомітету Ради національного одродження Білорусі. Суд Московського району Мінську присудив активіста Молодого фронту Романа Васильєва до арешту 12 суток, нібито за те, що той нецензурно лаявся. Професор Георгій Лєпін домагається вертання документів і рукопісів про безпеку ядерної енергетики, одобраних під час затримання спецназом у неділю у Мінську під час екологічної лекції. Шерех білоруських ВНО підняли кошт навучання задньої дати на 5%. Після чергового провалу білоруського виконавця на Євробаченні Олександр Лукашенко запотребував знайти унікального артиста. У Білорусі зачиняються ще 114 школ, у переважній більшості білоруськомовної у сільській місцевості.